Татьяна Луганцева. Тетя без присмотра. Татьяна уже никогда и ничего не ждала от жизни в плане счастья и любви. Но она ни на что и не жаловалась. Жизнь сложилась уже как сложилась. И в этом, конечно, была и ее вина. Живя с мамой в маленьком провинциальном городке, она хотела, как все девочки, выучиться, выйти замуж, родить ребенка, то есть создать нормальную семью. Ни о каком богатстве и о чем-то запредельном она не мечтала. Ну, а ее принц должен был быть сильным, смелым, заботливым. Но так как росла она девочкой-недотрогой, нацеленной на учебу и высокую нравственность, то очень многих парней, обращавших на нее хрупкую блондинку внимание, она оставила без этого самого внимания. Хотя любви и счастья, конечно, хотелось. У подружек практически у всех были парни. Кто-то уже вышел замуж, даже дети родились. И вот на этом фоне ее случайно знакомят с весьма милым парнем старше на 5 лет. Он тут же окружил ее заботой, прибил полочку в доме, где жили две беспомощные в быту женщины, Таня с мамой, починил вечно капающий кран, и Таня поддалась. Через 6 месяцев они расписались. Александр, так его звали, увез молодую и наивную жену к себе в 2-комнатную московскую квартиру. Он не был коренным москвичом, несколько лет как перебрался в столицу из Краснодарского края и вел абсолютно аморальный образ жизни. Это уже после свадьбы Таня поняла, что вытащила не счастливый билет, а скорее черную метку. А ведь когда уезжала в Москву, нашлись люди, которые сильно позавидовали ей. «В столицу едешь, замуж вышла, везет тебе. Выберешься из нашей дыры», — говорили подружки. «Да что вы! Я же не специально так получилось, что Саша живет в Москве. Я и не думала, что уеду отсюда. Меня все устраивало. Я даже плакать буду. Маму здесь одну оставляю». «Дурочка, в Москву едешь. Так удачно замуж вышла», — не соглашались с ней подруги. «В столице столько возможностей». Конечно, в чем-то они были правы. И про возможности в частности. Только никто в расчет не брал тонкую душевную организацию Татьяны. Уезжала она из родного города действительно со слезами на глазах. Сразу нашла себе работу и вскоре родила сына. Правда, до родов пришлось пережить тяжелый период, полежав в чужом городе на сохранении. Впрочем, на этом ее начавшаяся сказка закончилась. Уже после свадьбы Таня узнала, что ее Саша весьма опытный в любовном отношении мужчина. До нее он только официально успел жениться 2 раза. Видимо, те жены оказались умнее, чем она, и вовремя сбежали от этого Сашки. А он, гад, еще и радовался, что одна из них сделала от него неудачный аборт, покалечилась и теперь никогда не сможет стать матерью. А уж сколько он гулял так без оформления отношений. Таня была в шоке, но расслабляться уже не могла. На руках был маленький ребенок и давила ответственность за материальное обеспечение семьи. Ее Сашка оказался несерьезным, подлым человеком, этаким перекати-поле, который легкомысленно относился и к личной жизни, и к семье, и вообще к собственному существованию на этом свете. Сашок летал с работы на работу, как осенний рваный лист в ветреный день. Иногда он даже не успевал отработать хотя бы месяц, чтобы получить полный оклад. Все тяготы содержания семьи легли на плечи Татьяны. К тому времени ее старенькая мама ушла на пенсию и переехала к ним, чтобы сидеть с маленьким внуком. Таня уже ходила не на одну, а на 3 работы и пахала, пахала, пахала. Несколько лет прошли как в тумане. Татьяна похудела, да что там, просто высохла до нитки. Уходила с утра и приходила поздно вечером, обделяла своего любимого ребенка вниманием, но зато была за него полностью спокойна, потому что абсолютно доверяла своей маме, под присмотром которой и был сын. Сашок же жил своей привычной жизнью, гулял, пил, веселился. Да, Таня уже после замужества узнала, что муж падок до алкоголя. Он из более-менее приятного человека, который хорошо устроился в этой жизни, стремительно превращался в тупого, злого монстра. Потом, конечно, Сашок извинялся, просил прощения, несколько месяцев держался, оставался адекватным, потом снова срыв. И снова извините, простите. Таня сначала переживала, потом зачерствела, как в народе говорят, глаз замылился. Да и некогда ей было долго переживать и что-то переосмысливать. Она пахала, как лошадь, и жила сыном. С огромной благодарностью к своей маме. Таня понимала, что живет обычной жизнью среднестатистической женщины и пыталась улыбаться и делать вид, что все хорошо. Но она не могла не замечать, что некоторые ее даже коллеги живут совсем по-другому. Мужья там зарабатывали много больше, жены наслаждались жизнью и работали не ради зарабатывания денег, а для своей самореализации, общения. И мужья не пили и не прикладывали к ним руку. Когда Саша в первый раз ударил ее, Таня была в шоке. В следующий раз после тысячи извинений он сделал это через полгода, потом чаще. И можно что угодно думать об умственных способностях Татьяны, но она и к этому привыкла. Люди, не подвергающиеся физическому насилию, никогда этого не поняли бы. А те, кто годами живет в таком состоянии унижения, входят в особое состояние зависимости, и без посторонней помощи выбраться из этих отношений они не могут. Но Таня должна была пройти еще очень долгий путь в этих токсичных отношениях. Ей удалось невозможное. До 8 лет ее сын не знал, что папа по вечерам выпивает и издевается над мамой, потому что она воспитывала его в режиме и старалась пораньше положить спать. Но ребенок рос и уже не засыпал в 9 вечера. Да и глаза Саша стал заливать все чаще и чаще. Сын Тани, Влад, узнал, что такое буйство пьяного отца. Понятно, что для любимого ребенка это явилось шоком, но не удивлением. Потому что отношений с отцом и любви у них не получилось. Саша его просто ненавидел. Становилось совершенно понятно, что он и не отец, и не муж, и не защитник семьи. Немного сдерживала его пыл теща, мама Тани, Виктория Валентиновна. Она уже давно поняла, во что вляпалась ее дочь, и что ей не видать женского счастья. Но рядом рос очень хороший мальчишка, ее внук. Такое вот счастье и несчастье в одном флаконе. Она, уже почувствовав себя плохо, продала свою квартиру в провинциальном городе, откуда они были, и отдала все деньги дочери со словами: «Купи себе хоть что-нибудь, чтобы вы смогли с Владиком спастись от этого изверга, если что». Немного Виктория Валентиновна прожила еще после этого, оставив свою дочь совсем одну. У Саши руки развязывались, хотя куда уже больше. Сын Тани тогда уже подрос и несколько раз вставал на защиту мамы, что очень злило и подзадоривало его отца. Несколько раз уроки из серии «Я научу тебя родину любить» получал и он. Но, конечно, в основном все удары и за себя, и за сына получала Таня. Влад рос очень умным мальчиком, и после 9 класса Таню вызвали в школу на учебный совет. Там она узнала, что ее сын 2 года подряд становится победителем Всероссийской олимпиады по химии и что он выиграл грант на обучение в лучшем учебном заведении Великобритании. Влад съездил туда и вернулся в полном восторге. Так ему там все понравилось, такие условия для проживания и учебы, такие там крутые учителя и ученики. Конечно, Таня никогда не думала, что надолго расстанется со своим сыном. Но женское чутье подсказало, что Влад там будет счастлив, что ему будет хорошо. Да и чтобы спасти Влада от отца, ему очень даже не мешает уехать и заниматься любимым делом там, в чужой стране. И она согласилась. Настала очередь задуматься и Владу о судьбе своей матери, которая после смерти любимой бабушки осталась у него одна. «Я не могу оставить тебя с ним. Мама, ты же будешь один на один с этим чудовищем», — переживал Влад. «Ничего страшного, справлюсь. Ты должен учиться. Нельзя упускать такой шанс». Влад сказал, что уедет при условии, что мама разведется с отцом. Он по наивности предполагал, что если она уже не будет его женой, это даст ей какую-то защиту. Таня вместе с сыном сходила в адвокатскую контору и подала заявление на развод без согласия одного из супругов. Развели их через 3 месяца. Саша этого не знал. Влад улетел в Англию на учебу. Когда Александр узнал, что Татьяна тайно развелась с ним, он избил ее до полусмерти и сказал, что она все равно от него никуда не денется и что он ей этого удара ножом в спину никогда не простит. Вот тут-то он и слетел с катушек. Виктории Валентиновны больше не было, ненавистный сын, который смел дерзить ему, улетел далеко и надолго, а осталась одна вот Татьяна, которая давно уже отказывала ему в сексе и явно не любила своего султана. И он развернулся как баян во всей красе своего садизма. Конечно, Таня ничего не сообщала сыну. Просто когда-то она мельком посмотрела на себя в зеркало и испугалась, что у них в квартире находится какая-то чужая, изможденная женщина. Она не узнала саму себя. А муж злился на нее за отказы, хотя сам уже был ни на что не способен из-за своего пьянства, срывал злость на жене, прекрасно понимая, что защитников у нее нет. Таня часто задерживалась на работе. Иногда ей везло. Она приходила, когда Саша уже спал мертвецким сном. Бывало, она вечером покидала квартиру, понимая, что назревает скандал, и до посинения гуляла в местном парке, ожидая, когда бывший муж отрубится. Ее жалели даже соседские мужики. Они терпеть не могли подонистого Сашку, говорили: «И что ты его терпишь? Зачем с ним живешь?» А Таню ведь так воспитали, что замуж выходишь один раз и на всю жизнь. Да и идти ей было некуда. Все деньги она вложила в сына. На работе заработки упали, с трех работ она уже ушла, организм не выдерживал такой нагрузки. Чтобы уйти от бывшего мужа и снять квартиру, не могло быть речи. Зарплаты Тани едва хватало бы на оплату квартиры да на хлеб с водой. Она ведь каждый месяц отсылала деньги сыну на его существование в другой стране. Ну а на кого парень мог рассчитывать? А расходы там были, будь здоров. Вот Таня продолжала жить с Сашей в его квартире через «не могу». Сотрудницы на работе откровенно говорили ей: «Да купи ты ему паленую водку, выпьет и сдохнет». «А ты при чем?» «Ни при чем. Это пусть они с криминальным алкоголем разбираются, а ты хоть жить будешь спокойно, сколько уже мучиться можно». Нет, Таня никогда не пошла бы на убийство человека, да чтобы потом еще и жить спокойно. Таня давно никуда не ходила, не ездила. Саша ничего не зарабатывал, они еле сводили концы с концами. Но когда у нее были деньги и Влад жил с ними, она вывозила семью в отпуск минимум по два раза в год и на море, и в красивые города России, и в Европу. Но эта жизнь, где была какая-то отдушина, закончилась. Именно в таком состоянии депрессии в один из сырых осенних вечеров она сидела на скамейке в парке, в очередной раз ожидая, когда ее бывший муж выпьет бутылку и заснет на кухне, оплеванной семечками. Тогда у нее появлялась возможность на цыпочках пройти в комнату и поспать до утра, чтобы уйти на работу. В парке было сыро, скамейка влажная. Фонарь работал с каким-то треском и миганием, словно выдавая автоматные очереди. И, наконец-то, погас, погружая Таню в темноту. А ей так было даже лучше, чем слышать этот треск и видеть мерцающее изображение. Да и не хотела она, чтобы ее видел кто-то. Некрасивая, бледная, замерзшая, с испуганными глазами, словно бездомная собака. Ей казалось, что люди, глядя на нее, могли прочесть и ее стыд, и ее беспомощность, и что ее выгнали из дома, где пил тиран. Хорошо еще, что в такую погоду, да еще и в такое время, никого в парке не было. Поэтому появление рядом этого мужчины, идущего под моросящим дождем, для Тани стало полной неожиданностью. Он был высоким и очень атлетичным. Слегка вьющиеся волосы развивались, как и распахнутый черный плащ. Ворот белой рубашки был расстегнут, словно на улице была жара. В руке он держал бутылку шампанского. Таня сжалась в комок, надеясь, что он ее не заметит. Но он прямиком направился к ней. «Здравствуйте!» «А что тут за серый воробышек спрятался?» Присел он рядом на ее скамейку. Таня напряглась. «Это ж надо!» Нарвалась на веселого пьяного, хотя дома был такой же, только не веселый. Поменяла шило на мыло. Но от мужчины абсолютно не пахнет спиртным. Волосы у него были очень густые и темные. Черты лица было трудно разглядеть. Но видно было, что у него большие глаза, крупные четко очерченные губы, обаятельная улыбка и волевой подбородок. «Извините, что нарушил ваше уединение, но я в отчаянии», — проговорил он, продолжая улыбаться. «Что случилось?» — спросила Таня, дрожа всем телом, потому что к холоду добавился и страх. От мужчины очень вкусно пахло дорогим парфюмом, да и по одежде и обуви было видно, что они не дешевые. «Я первый день в Москве.
Хотел отметить. Мы расстались с любимой женщиной, у меня душа болит. Вышел вот, а тут не нашел ни ресторана, ни кафе, пояснил мужчина. Купил шампанского. Думал, что первого, кого встречу, с тем и выпью. Не откажите блуждающей в отчаянии душе.
Ресторан тут есть, только вот там, совсем в другом конце парка, ответила Таня и вздрогнула от неожиданного хлопка открываемой бутылки.
Дождь. Никого нет, а тут вы. Такая удача. Меня со своей бутылкой туда не пустят, показал ей шампанское мужчина. Выпейте за меня.
Прямо из горлышка? Удивилась Таня. Я вообще-то не пью.
Извините, фужеров нет, но вы пейте первый, а я за вами.
Мужчина слегка наклонился к ней. Глаза его были очень глубокие и влажные, то ли от слез, то ли от дождя. У него были широкие плечи, высокий лоб, крупный красивый нос с небольшой горбинкой. И вообще от него исходило незнакомое ей тепло. Или, как принято теперь говорить, положительная энергетика. Таня поняла, почему так растерялась. С мужчинами такого плана она никогда не общалась. Да что там, она вообще с мужчинами 100 лет не общалась. Таня взяла из его рук бутылку и разглядела, что это вдова Клико. Никогда не пила такого.
«Так теперь попробуйте», — улыбнулся он, поправляя темную прядь волос.
Татьяна сделала глоток, пена пузырьки ударили в нос, она чихнула.
Он засмеялся. «На здоровье».
«Очень вкусная». Она протянула ему бутылку.
«Рад, что нравится. Пей еще», — перешел мужчина на «ты».
Татьяна выпила еще и передала ему бутылку, слегка соприкоснувшись своими заледеневшими пальцами с его теплыми ладонями.
«Ты что, замерзла совсем? Промокла? Может, поедем куда? Я такси вызову».
«Нет-нет», — закрутила головой Татьяна, — «мне домой надо».
Мужчина встал, снял с себя плащ и накинул на худенькие плечики Татьяны. «Не согреет, но хоть от дождя».
«А вы?» — совсем смутилась она, понимая, что он остался только в рубашке и брюках. И ворот, и манжеты были расстегнуты, на руке видны были дорогущие часы, на груди никаких цепей не наблюдалось.
«Не сахарный, не растаю. У меня 1/4 крови из Кавказа, я горячий», — успокоил он ее, тоже отпивая шампанское. «Меня Михаил зовут».
«Татьяна», — ответила она, чувствуя себя в каком-то сюрреалистическом сне. Она только что из одиночества, нищеты и холода оказалась с приятным человеком. Ее окутало тепло и забота. Она впервые попробовала очень вкусное шампанское. На ее душе было светло и умиротворенно. Это даже хорошо, что вырубился фонарь, и ничего не нарушало ее счастье, даже яркий свет. Парк погружался мало что в темноту, еще и в какой-то туман. Только желтый свет из окон жилого дома пробивался лучиками сквозь эту пелену и листья кроны. Таня погрузилась в созерцание.
«О чем ты думаешь?» — спросил Михаил.
«Интересно люди живут. В большом доме много клеточек, как в улье. И в каждом своя семья».
«Для экономии места», — усмехнулся Миша.
«В каждом домашнем очаге свет», — продолжила Таня. «Интересно, счастливы ли они там? Каждый в своем гнездышке. Свет лампы, тепло. О чем они сейчас думают?» Михаил внимательно посмотрел на нее.
«Ну и мысли у тебя, мать. Я понимаю, почему ты тут сидишь одна под дождем. Ты философствуешь. Угадал? Правда, в основном философы мужчины».
«Я, конечно, плохо выгляжу и наверняка старше вас, но в матери вам не гожусь, это точно», — поджала губы Татьяна.
«Да ладно. Обиделась, что ли? Это же просто молодежный сленг», — сказал он.
«Я не заметила, что вы молодежь, извините», — бросила Татьяна.
«Ладно, ладно, один-один», — засмеялся Михаил. «Странные мысли».
«Какие есть. Мужчина мой, как удобно лежать на диване и думать о тщете всего сущего. Женщина не может себе этого позволить. Нет у нее времени. Дети, магазины, работа, уборка, готовка, стирка. Где уже нам?» — ответила Татьяна.
«Это ты верно подметила, что за каждым окошком скрывается и хорошее, и грустное. Но я точно могу сказать, что у тебя какие-то неприятности».
«Что за твоим окошком, Таня?»
проникновенно спросил Михаил, и у Татьяны побежали мурашки по коже.
«А вы психолог?»
«Нет, я архитектор».